Пулковский меридиан.
Пулковский меридиан. Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Павел Гвозденко, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Ну а теперь о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Все вопросы к прокурору», в которой сегодня речь пойдет о борьбе с коррупцией. Затем мы по скайпу свяжемся с нашими сегодняшними гостями, начальником отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» Кристиной Соболевой и командиром поискового отряда «Рейд» Евгением Петерсом. И говорить мы будем о работе поисковых отрядов, ну и, конечно же, о патриотическом воспитании молодежи. Ну и в конце часа вместе с Марией Головановой совершим очередное путешествие в заповедный уголок. Сегодня отправимся на Кургальский полуостров. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Все вопросы к прокурору.
В студии вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Владимир Изотов. Сегодняшний гость нашей студии – начальник отдела городской прокуратуры Санкт-Петербурга по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции Александра Юрьевна Леонтьева. И разговор у нас пойдет о том, насколько успешно продвигается борьба с мздоимством, взяточничеством и другими преступными действиями, объединенными понятием коррупция. Александра Юрьевна, давайте вначале дадим грамотное юридическое обоснование, что такое коррупция, чтобы наши радиослушатели точно знали.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Законодательное определение понятия коррупции у нас закреплено в статье 1 Федерального закона о противодействии коррупции. Не буду цитировать его дословно, поскольку оно достаточно сложное для восприятия. Отмечу только, что под коррупцией понимается дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями или иное использование лицом своего должностного или служебного положения в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц. Это могут быть как уголовно наказуемые деяния, так и иные правонарушения. Интересно, что с латинского слова «коррупция» переводится не только как подкуп, но и как растление, разложение. Понятно, что коррупция оказывает негативное влияние на все сферы развития общества и государства.
Есть такое понятие, поговорка: «Победить коррупцию невозможно, бороться с коррупцией необходимо». Спорное утверждение, но давайте расскажем, как наше государство с коррупцией борется.
Меры по противодействию коррупции у нас достаточно разнообразны. Конечно, в первую очередь это установление ответственности за коррупционные правонарушения, как уголовной ответственности, так и других видов. Считается, что одним из эффективных способов борьбы с коррупцией является лишение ее экономической выгоды. В связи с этим за получение взятки, например, предусмотрено наказание не только в виде длительных сроков лишения свободы, но и в виде штрафов, которые могут достигать суммы от 10 до 70 раз превышающих сумму переданной взятки. Предусмотрена также и административная ответственность для юридических лиц, в интересах которых предлагаются или передаются денежные средства или иное имущество. Она еще более сурова. Санкция статьи 19.28 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание на юридическое лицо в виде штрафа от 1 до 100 миллионов рублей и даже более. Это зависит от суммы предложенной или обещанного вознаграждения, либо переданного. Существует также процедура обращения в доход государства имущества, которое чиновник, законность которого не может подтвердить, законность этого приобретения соответствует его доходам, доходам его семьи, супруги и так далее. За нарушение антикоррупционного законодательства для государственных служащих и иных категорий лиц предусмотрена также дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. Ну, конечно, это не все. Принимаются и профилактические меры. К ним относятся в том числе установление для отдельных категорий лиц запретов ограничений антикоррупционных обязанностей. Также к ним относятся проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и четкую регламентацию взаимодействия чиновников и минимизацию их непосредственного взаимодействия с гражданами. Например, может служить работа МФЦ и предоставление государственных услуг через сеть интернет в электронном виде, через сайт госуслуги, к примеру.
Вы упомянули о тех мерах, которые предпринимаются в отношении, ну, скажем так, проштрафившихся государственных служащих. А есть ли антикоррупционные правила для работников государственных учреждений? Поликлиник, школ и других?
Конечно, такие правила существуют. Их меньше, чем у государственных служащих, но, тем не менее, они есть. В первую очередь, это касается руководителей государственных учреждений. Они обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера как на себя, так и на своих супругов и несовершеннолетних детей. Законом также установлены требования к совершению сделок, заинтересованностью. Но чаще всего у нас возникают вопросы, которые связаны с совместной работой родственников. Например, могут ли супруги одновременно замещать должность директора школы и завуча? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Поясню. Законом напрямую не установлен запрет на совместную работу таких родственников. Вместе с тем, все организации, независимо от своих форм собственности, то есть в том числе школы, поликлиники, они обязаны принимать меры по профилактике коррупции. Эта обязанность установлена также федеральным законом. В число таких мер обычно входит, законом предусмотрено, принятие мер по предотвращению конфликта интересов. В связи с этим мы понимаем, что да, конфликт интересов – это такая ситуация, при которой личная заинтересованность лица входит в противоречие с интересами общества и государства. Ну, например, конечно, когда руководитель должен принимать решение в отношении своего родственника о распределении, предположим, заработной платы, премии, да, у него может возникнуть конфликт интересов. В таких случаях обычно во внутренних документах организации предусматривают обязанности работников по предупреждению конфликта интересов. Такие меры закрепляются и в трудовых договорах. В государственных учреждениях Санкт-Петербурга подобные меры реализуются под контролем органов государственной власти. Это комитеты, администрации. То есть все зависит от того, какая антикоррупционная политика проводится в конкретной организации.
Вообще считается, что граждане довольно неохотно сообщают в правоохранительные органы о фактах коррупции. Существует ли возможность избежать от ответственности за дачу взятки? Ведь часто для гражданина другого способа решить проблему не существует.
Коррупция, в первую очередь взяточничество, это дорога с двусторонним движением. Никто не будет брать взятки, если их никто не дает. Поэтому взятки в основном дают в двух случаях. Когда необходимо решить вопрос и получить то, что по закону не положено за деньги. И второй вариант, когда чиновник задает условия, при котором лицо вынуждено передать взятку, дабы предотвратить угрозу его правоохраняемым интересам, то есть когда имеет место вымогательство взятки. Например, чиновник требует взятку за документы, которые должны быть выданы в установленном законом порядке, поэтому он умышленно затягивает сроки предоставления этих документов. Вот в такой ситуации человек вынужден дать взятку, чтобы получить положенное. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены случаи освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки. Одним из условий этого является добровольное сообщение о факте дачи взятки в орган, который уполномочен возбудить уголовное дело. Это у нас Следственный комитет. О том, что была передана такая взятка, а также активное способствование раскрытию и расследованию этого преступления. Возможно также освобождение от уголовной ответственности, если в отношении гражданина имело место вымогательство взятки, о чем я уже говорила. Но при этом надо иметь в виду, что вымогательство происходит только в случае, когда угроза имеется именно правоохраняемым интересом. К таким ситуациям не относится, например, требование передать взятку под угрозой составления протокола об административном правонарушении в случае, если человек его действительно совершил. Потому что закон у нас защищает только действительно законные интересы граждан. Добровольное сообщение о совершении преступления как условие для освобождения от уголовной ответственности также предусмотрено для посредников во взяточничестве. Посредник – это тот человек, который по поручению взяткодателя либо получателя взятки непосредственно передает предмет взятки, а также иным образом способствует достижению и реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем о передаче взятки.
Александра Юрьевна, я сейчас повторю вопрос, который я часто задавал во время предыдущих разговоров с сотрудниками прокуратуры о противодействии коррупции. Есть ли какие-то разграничения между фактом дачи, получения взятки и проявлением искренней человеческой благодарности за хорошо выполненный профессиональный долг? Ну, скажем, букет цветов или шоколадный набор учительницы ко дню учителя или по окончании учебного года и бутылка элитного алкоголя мужчине-хирургу, который успешно провел операцию. Вот это взятка или что?
Хочу сказать, что взятка – это должностное преступление. То есть обязательным условием для квалификации действий как получение взятки является должностное положение лица, которое принимает те или иные ценности. То есть случаи, которые поведены вами, ни один, ни второй не обладает должностными полномочиями и получает эту благодарность за выполнение своих профессиональных обязанностей. В этом ограничение между подарком и взяткой. Поэтому, конечно, такие поведенные вами примеры, они никак не могут быть квалифицированы как получение взятки.
Ну и, наконец, куда следует обращаться гражданам с заявлениями по фактам коррупции?
Для начала поясню, что коррупционными считаются правонарушения, либо связанные с использованием своего служебного положения с корыстным мотивом, включая взяточничество, мошенничество с использованием служебного положения, злоупотребление полномочиями в целях получения выгоды, либо нарушение должностным лицом установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. По фактам совершения именно коррупционных преступлений следует обращаться в следственные оперативные органы подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний, а также в органы Следственного комитета Российской Федерации. В том числе эти обращения могут быть анонимными, поскольку речь идет о совершении преступления. Если имеет место нарушение федерального законодательства о противодействии коррупции, которое не содержит признаков преступления, то можно обращаться в органы прокуратуры. Например, поводом для такой прокурорской проверки могут служить заявления о несоблюдении государственными, муниципальными служащими, иными лицами установленных для них запретов и ограничений, предположим, занятие предпринимательской деятельностью вопреки этому запрету, либо участие в управлении хозяйствующими субъектами, недостоверные сведения о доходах и так далее. Следствием таких проверок прокурорских может стать устранение нарушений, а также привлечение виновных лиц к административной и дисциплинарной ответственности. Поэтому органы прокуратуры, обращая внимание, не уполномочены рассматривать сообщения о преступлениях, а также проводить оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления и документирования фактов коррупции, поскольку у нас коррупция латентна. Соответственно, необходимо для ее фиксации проведение таких мероприятий. При поступлении в прокуратуру такие обращения нами направляются в соответствующие правоохранительные органы.
Ну и на сегодня это все вопросы, которые я хотел задать начальнику отдела городской прокуратуры Санкт-Петербурга по надзору за соблюдением законодательства противодействия коррупции Александре Юрьевне Леонтьевой. Большое вам спасибо за беседу. Ну а если наши слушатели считают, что некоторые вопросы, связанные с обсуждавшейся сегодня проблемой, остались за пределами этой программы, они могут оставить свое сообщение на сайте procspb.ru в рубрике «Вопрос-ответ». В студии Пулковского меридиана был Владимир Изотов. Всего доброго и, как всегда,
все вопросы к прокурору.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
У нас в гостях по скайпу начальник отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» Кристина Соболева и командир поискового отряда «Рейд» Евгений Петерс. И говорить мы сегодня будем о работе поисковых отрядов, ну и, конечно же, о патриотическом воспитании молодежи. Евгений, Кристина, добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Добрый вечер.
Кристина, первый мой вопрос вам. Какова роль Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» в поисковом движении Санкт-Петербурга?
Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», он выступает координирующим органом для поисковых отрядов Санкт-Петербурга. То есть мы, по сути, объединяем всех поисковиков, которые есть в городе, с центром «Дзержинец». И отсюда выступаем координаторами поисковых работ и, ну, как помощниками поисковых отрядов.
Вы как-то работаете с молодежью вот именно в плане патриотического воспитания? Вот я имею в виду, что, может быть, какие-то лекции проводите?
В центре «Дзержинец» вообще сосредоточены различные направления деятельности вот по взаимодействию с молодежью. Это и парашютный спорт, спелеотуризм, там, школа кино и вот как раз поисковая работа. И в рамках поисковой работы мы всячески готовим вот молодежь поисковых отрядов и, ну, совместно с опытными уже поисковиками готовим молодежь к новым поисковым сезонам. То есть мы проводим обучающие семинары, проводим различные мероприятия, такие как открытие и закрытие вахты памяти, Проводим церемонии захоронения по итогам поисковых работ. Торжественное траурное захоронение проводим тех солдат, которые поисковики нашли за год. Ну и достаточно много различных мероприятий. Научно-практические конференции, экскурсии, походы по местам боевой славы. То есть комплексно взаимодействуем вот в рамках как раз всероссийской акции «Вахта памяти».
Евгений, а вы ведь тоже занимаетесь патриотическим воспитанием в Красногвардейском районе, как я понимаю, да?
Да, мы находимся в Красногвардейском районе. Мы работаем по всему северо-западу, организовываем мероприятия различного плана, начиная от выставок, интерактивных лекций, военно-исторических мероприятий, поисковых работ. Тоже работа, как уже говорила Кристина, ведется комплексная, потому что наша молодежь разносторонняя, кому-то это интересно, кому-то то. Но главное, наша цель общая – это патриотическое воспитание молодежи, представление в положительном свете нашей общей истории, местами спорной и местами страшной, но при этом это наша история, которую мы должны знать и уважать.
А где работают поисковые отряды Центра Дзержинец? И каковы результаты в 2020 году, Кристина?
У нас в 2020 году мы зарегистрировали 55 поисковых отрядов. Это общей численностью чуть больше 1000 человек. Вот. Эти поисковые отряды, которые состоят в реестре Дзержинца, они осуществляют поисковые работы на территории Санкт-Петербурга, ну вот, в районах, где как раз велись боевые действия. Колпинский район, Красносельский, Пушкинский, Курортный, Петродворцовый. Вот. И также в районах Ленинградской области. И у нас проходят массовые экспедиции наших поисковиков в Волонецкий район Республики Карелия. Как раз там ведутся работы по поиску бойцов и командиров 3-й фрунзенской дивизии народного ополчения, которая призывалась как раз из Ленинграда. А итоги поисковых работ: у нас в городе найдены останки 84 солдат Красной Армии, установлены имена 6. А в области найдены нашими отрядами более 500 солдат. Сейчас не скажу, сколько установлено имен, потому что до конца мы так и не свели отчеты. И в Карелии найдено более 150 и установлено имена 17 человек. Поисковики молодцы, они, несмотря на пандемию, находили все-таки время, выезжали в экспедиции, договаривались с администрациями. Вот, поэтому результаты достаточно такие приличные.
А удалось как-то связаться с родственниками тех, кого удалось идентифицировать?
Практически у всех, вот по Санкт-Петербургу практически у всех найдены родственники. Они приезжали на захоронение, как в Пушкинском районе Санкт-Петербурга было захоронение в октябре. Родственники солдата не приехали на захоронение из Гатчины, то есть они рядом живут. А другие родственники, они с Украины, вот, солдата не хоронили, его останки решили передать на Украину для захоронения.
Что представляет из себя отряд спецпоиска «Крылья Родины»? Ну, насколько я знаю, он работает исключительно по поиску самолетов. Чем отличается работа по авиации от привычных поисковых работ, Кристина?
Поисковый отряд «Крылья Родины» — это один из наших поисковых отрядов «Дзержинца». Аналогичных таких отрядов в стране у нас, наверное, около 3, может быть, потому что работа по авиации, она достаточно сложная, энерго- и материально затратная, потому что как поисковики вот обычно выезжают в экспедиции, и там находишь останки бойца, и ты его сразу можешь поднять, провести археологию и останки эксгумировать. Вот, и там уже установить имя, если есть медальон. А по авиации, во-первых, это очень долгая работа с военными и современными картами, с боевыми донесениями. Это энергозатратная работа по накладыванию на современные карты этих всех точек. Потом поиск непосредственный, потому что даже если выстроить правильную, логическую цепочку, где все-таки самолет может лежать, то найти его, как правило, сложно, потому что в общем, сложно. На практике это очень тяжело. Вот. Потом, когда все-таки обломки самолета найдены, а как правило, если при падении самолета, если он не рассыпался, то он упал, скорее всего, под углом 90 или 45 градусов в землю, и, скорее всего, это 7-метровая глубина. То есть здесь нужен уже комплексный подход, подготовка к подъему самолета, потому что летчик, он всегда в кабине, а кабина ну, практически всегда, если самолет упал целиком. А кабина, она не менее 5 метров на глубине находится. Угу. То есть не каждому отряду это под силу. И вот как раз крылья Родины, они работают только по военной авиации. И в этом году у них более 5 летчиков найдено. Ну, более 5 советских самолетов и летчиков. Вот многие из них переданы на Родину. В Тверскую область, потом в Нижний Новгород также передавали останки летчика, и там его захоранивали. Там у него еще была жива двоюродная сестра. Ну, вернее, не была жива, она и сейчас жива. То есть она помнила его. Они были очень рады.
Кристина, а вы при поисковых работах пользуетесь аэрофотосъемкой?
Конечно, да. Практически все поисковые отряды пользуются немецкой аэрофотосъемкой в основном пользуемся. Но, опять же, ее же так не найти в открытом доступе, то поисковики на свое усмотрение. Там, если нужна аэрофотосъемка, то они собирают деньги и покупают ее у специалистов.
Но это сложный процесс, да?
Я могу рассказать, как это происходит, ага. Если хотите.
Да, Евгений.
Да, но так получилось, что аэрофотосъемка, которую делали советские войска, она большей частью уничтожена, либо находится в каких-то архивах, до которых мы до сих пор не добрались. Но при этом большое количество документов попало нашим бывшим союзникам, американцам, англичанам, они были сведены в один общий архив, который находится сейчас на территории Соединенных Штатов Америки, где как раз можно заказать эту аэрофотосъемку за небольшую денежку. И вот поисковики выходят на посредников русскоязычных и заказывают уже аэрофотосъемку. При этом это такая лотерея. Можно купить снимок, вам представляют сначала некоторое описание этого снимка, например, время его изготовления, например, там зима 42-го года, там март, к примеру, или там февраль. И написано там облачное покрытие там 40%, 60%, 70%. Вы выбираете этот снимок, отправляете средства, и оказывается, что нужный вам квадрат как раз в этот момент закрыт облаками. Поэтому приходится иногда не один раз и разные квадраты на разные периоды покупать, смотреть. Потому что аэрофотосъемка, конечно, это большое подспорье, особенно при поиске как техники, так и позиций, которые были после войны запаханы на территории европейской части Советского Союза. Аэрофотосъемка прям пока на ней все подробно видно. Но главное, чтобы качество снимков и отсутствие облачности. И так, конечно, поисковики давно используют снимки, наверное, с середины 90-х годов. Как появился интернет, появилась возможность в архивах заказывать снимки.
Угу. Евгений, я хотел еще вам задать вопрос. Как к вам приходят молодые ребята? Чем вы их заинтересовываете?
Ну, во-первых, это привлечение как работа в сети интернет, то есть в различных пабликах, в соцсетях наших, в первую очередь, ВКонтакте, в Инстаграме. Ребята видят фотографии, какие-то статьи на тему поиска и военно-исторической реконструкции не обращаются к нам. Либо во время мероприятий. Это большее количество ребят пришли к нам во время мероприятий. Мы проводили либо интерактивную лекцию в школе, либо выставку где-то на площадке под открытым небом. Ребята подходят, и тут контакт налаживается быстрее. То есть они интересуются предметами выставки, спрашивают у ребят своих же ровесников, как они попали в поисковое движение. Те говорят, что ничего сложного нет. Вот, пожалуйста, вот клуб наш находится тут-то, приходите или напишите, или позвоните. И таким образом заинтересованные ребята втягиваются в это дело. Поэтому набор в основном происходит именно вот таким способом. Приходим в школы, выступаем в средних образовательных учреждениях, в высших образовательных учреждениях. Вообще везде, куда нас приглашают и куда мы сами направляемся для того, чтобы рассказать о нашей отечественной истории и поисковом движении России.
Я так понимаю, Евгений, у вас случилось еще одно очень такое важное и знаменательное событие. Как я понимаю, что вы наконец-то получили помещение под музей.
Да, у нас, слава богу, теперь есть, и спасибо администрации города и района, достаточно крупное помещение. Это не просто музей, это такой своеобразный комплекс сочетания поисковой направленности, военно-исторической направленности и музейной экспозиции. То есть, когда вы приходите к нам, вы попадаете в 100 квадратов музейных площадей, где размещена информация, аутентичные предметы, образцы вооружения и снаряжения, которые были в руках у ребят из Ленинградской армии народного ополчения. Это и бойцы 3-й фрунзенской дивизии, с которой мы вот начали работать достаточно активно. Молодые ребята, которые еще недавно были студентами вузов, которые еще не так давно закончили школу, но по зову сердца отправились защищать свою родину. Далее, проходя через экспозицию, на которой есть различные интерактивные панели, есть возможность взаимодействовать с ней, когда вы проходите через нее. При взаимодействии с экскурсоводом вы можете практически любой предмет подержать в руках, что не характерно, в принципе, для большинства отечественных музеев. То есть так просто нельзя прийти и что-то взять. В нашем музее это можно сделать. В нашем музее можно получить информацию и не общаясь с экскурсоводами, которыми являются специалисты по работе с молодежью. Можно подойти к информационной панели, ввести номер экспоната и большое количество фотографий посмотреть, узнать для себя что-то новое, посмотреть видеоролики подъема того или иного предмета, как он был найден, как он применялся, фотографии в руках бойцов как советской стороны, так и стороны противника, если они используют как трофейное вооружение. И далее, проходя через экспозицию, вы попадаете уже в места свободного общения, где находятся диваны, где можно почитать книгу на историческую тематику, пообщаться с своим товарищем, попить чаю. То есть такой своеобразный антикафе, то есть фактически 70 квадратов, где можно чувствовать себя как дома, там, посмотреть какой-то видеоролик, потому что есть большой экран, вот, и пообщаться со своими ровесниками, пообщаться со старшими товарищами. Есть у нас, что очень важно для, в принципе, для любой музейной экспозиции, для любого поискового отряда, и места хранения, где мы храним найденный предмет, где мы храним снаряжение, которое достаточно много места занимает. Это и помпы, и лопаты, и приборы, и там удобные лодки, которые мы используем, там, для, чтобы преодолеть водные преграды. И места, где можно поработать с экспонатами. То есть сначала экспонат совершенно ржавый, его нужно почистить, привести его в тот вид, которым будет знаком большинству людей. Беда большинства музейных экспозиций в том, что артефакт, найденный в поле, сразу выставляется на экспонирование. То есть вы приходите, видите комок ржавого чего-то. Да, он для тех, кто его поднял, он имеет, они имеют понимание, что это, как он лежал, имеет с ним какую-то определенную связь эмоционально. Может быть, он был вместе с солдатом найден. Но для людей, которые приходят издалека, они видят, что это какой-то кусок, простите меня, ну, чего-то непотребного такого, который ни на что не похоже. А если немножко доработать экспонат, придать ему, может быть, немного частично форму, либо рядом с ним положить хотя бы тот предмет, которым он был изначально, то есть до воздействия взрыва, выстрела, попадания.
Ну да, становится снаряда, все понятно
тогда,
сразу.
Да, тогда становится все понятно, да. Вот, и как мы консультируем в том числе и школьные музеи по экспонированию предметов, вот, помогаем, передаем экспонаты, которые, может быть, в лучшем состоянии находятся, либо которых нет в школьных музеях, и постепенно вот таким образом управляем сложившуюся ситуацию.
А, Кристина, у меня вот теперь к вам вопрос. Вахта закончилась, да, закрылась, но будут ли поисковые отряды продолжать работать зимой?
А поисковые отряды, они работают круглый год. Вот. И непосредственно и занимаются и архивной деятельностью, и кто-то в рамках, там, например, «Судьба солдата» помогает жителям Санкт-Петербурга и всей страны найти информацию о военнослужащих Красной Армии. У нас очень много запросов на это приходит. До сих пор люди не знают, где захоронены их родственники, ну вот где места захоронения и где пропали без вести. И также поисковики продолжают работать на земле. Но сейчас еще тепло относительно, земля не промерзла, поэтому каждые выходные, я думаю, что, ну, я уверена, что поисковики выезжают, продолжают деятельность, потому что открытие и закрытие вахты памяти – это такие торжественные мероприятия, просто знаковые, а так работа ведется круглый год. Потому что люди не то чтобы подготовленные, люди морально готовы и к морозам, и к тому, что там летом комары мучают. Поэтому люди достаточно стойкие, и морозы – это самое легкое, что может помешать.
Морозы – хорошо, морозы вода не капает. Удобно.
Да. Вот, кстати,
гром подмерзает, и можно некоторые места обрабатывать и работать, когда именно сильные морозы, когда замерзла вода, и можно, например, глубокие какие-то блиндажи прокапывать, на болоте работать, потому что не почва схвачена и не так сильно осыпается, к примеру. То есть есть свои плюсы в хорошей морозной зиме, которая не так часто бывает в Петербурге и Ленинградской области.
Да, то есть поисковые отряды еще планируют там, где они будут работать в мороз, где они будут работать, когда спадет трава, такое.
А когда планируется открытие вахты памяти 2021 года, когда начнутся официальные работы?
У нас традиционно мы начинаем готовиться к поисковым работам уже в январе следующего года. То есть мы делаем уже разрешение на поисковые работы для наших отрядов. Вот, согласовываем их с администрациями районов, с военкоматами. Сама вахта откроется в апреле, пройдет торжественная церемония открытия, и где-то в конце апреля до 9 мая будут проводиться поисковые экспедиции уже, вот когда отряды выезжают там на 1-2 недели, и они называют это тоже вахта, то есть они стоят вахтой, несут вахту памяти. Такое, это поисковая экспедиция, палаточный лагерь, и где они живут, и каждый день выходят на поисковые работы.
Евгений, вас еще можно поздравить с еще одним событием, за что вы получили благодарственное письмо от президента?
Да, есть такое дело. Ну, это очень приятно, но в первую очередь я воспринимаю благодарственное письмо от президента как благодарность всему нашему поисковому сообществу, в первую очередь ребятам нашего поискового отряда, которые, мы уже говорили, и в непогоду, и в любое время года работают, ищут наших солдат, организовывают для ребят, которые не втянуты в это, интерактивные лекции, выставки и рассказывают о нашей истории общей и хранят о ней память.
Замечательно. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что в гостях у нас был начальник отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества Центра патриотического воспитания молодежи Дзержинец Кристина Соболева и командир поискового отряда «Рейд» Евгений Петерс. Спасибо вам большое, что вышли с нами на связь и ответили на вопросы. Спасибо.
Спасибо, друзья, с наступающим.
Я знаю о войне лишь понаслышке, но вновь и вновь мои приходят сны. Безусый паренек, совсем мальчишка, который не вернулся с той войны, сожмется боль на сердце от печали. Хоть с той поры прошло полсотни лет, но снится мне тревожными ночами мой молодой, мой вечно юный дед. Над миром вновь ликует светлый май, в который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши деды, помни, никогда не забывай. Мы знаем о войне лишь понаслышке, но матерям сегодня не до сна. Ведь подрастают юные мальчишки, где-то до сих пор идет война. И сколько их еще, наверное, будет солдат, не возвратившихся с войны. Пою для вас, к вам обращаюсь, люди. Мы научиться мир беречь должны. Ты помни, путь к победе был непрост, кровавой была ее цена. Ты помни Бухенвальд и Холокост, и смерть, и страх, что сеяла война. Ты помни посидевших матерей, солдат, не возвратившихся домой, и похоронки забывать не смей. Все это надо помнить нам с тобой. Какой ценой победа нам досталась?
Это была песня «Я знаю о войне лишь понаслышке» в исполнении Елены Гущиной. Ну, а мы продолжаем.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Теперь пришло время вместе с Марией Головановой совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Куркальский полуостров – настоящий заповедный край на территории Ленинградской области. Расположен он в южной части Финского залива, в Кингисеппском районе. И на всей его территории находится Куркальский природный заказник. Это место единственное на южном берегу Финского залива, где сохранились неиспорченные дикие леса, чистейшие озера. Здесь богатая краснокнижная флора и фауна. Сегодня с историком и краеведом Михаилом Уваровым отправляемся к границе с Эстонией.
Этот полуостров вытянутый, то есть его огибают заливы, Нарвский залив с запада, а с восточной стороны это Лужская губа, река Луга. Река Луга недалеко действительно впадает в Финский залив. И чтобы объехать этот полуостров, на машине понадобится около часа. Примерно. И то связано это с тем, что дороги там не очень, а дороги там интересные, мощенные. То есть это не грунтовка и не асфальт, а это брусчатка. Связано это с тем, что в межвоенный еще период, перед Второй мировой войной, готовились к возможной войне с Антантой и с ее союзниками, в числе которых и Финляндию, и Эстонию видели как противников тогда. И поэтому прокладывали там дороги, появились батареи, доты, это еще вот так называемые ворошиловские дороги. Вот по такой вот дороге ворошиловской мы и попадем, и будем проезжать, огибать Кургальский полуостров. Собственно, она там только и есть. Остальное — это небольшие просеки, тропинки вглубь полуострова или по деревням, которые там есть. Поскольку там жителей очень мало, наверное, и тысячи не наберется на всем полуострове, в связи с этим очень богатая природа и животный мир. Перелетные птицы там селятся. Удобное место, потому что в Кургальском полуострове внутри него есть два озера небольших. Такие, например, птицы, как гагары, гаги, гуси и бакланы. Вот они там селятся. Даже будто бы там бывают орланы-белохвосты. Я не видел, но тем не менее. Тут описывают, что есть у нас, как перелетная птица, не останавливается на... И вот эти два озера. Одно озеро Липовское называется, и река Липовка из него впадает в Балтику, в Финский залив. Но река эта протока, она широкая и при этом короткая. И если волны залива начинают наступать, и идет прилив, шторм даже, то вода обратно заходит в озеро, вот это Липовское, и озеро становится соленым. Там меняется и цвет воды, и рыба другая может морская прийти. Очень это интересно. То есть озеро, с одной стороны, а с другой стороны морской залив, такая лагуна. Это вот Липовское озеро, к нему подходят дороги, там деревня есть, Кургалова. От этой деревни, по-видимому, и название полуострова Кургальский. А вот еще в глубине полуострова есть Белое озеро, к которому сложно пробраться, поскольку вся территория Кургальского полуострова — это заказник Кургальский. То есть это особо охраняемая территория, где запрещена хозяйственная деятельность, охота и много охраняемых видов краснокнижных, по крайней мере, Ленинградской области, в Красную книгу внесенных. Но вот к этому озеру, второму Белому, можно добраться только пешком. Ну, это порядком нужно будет пройти, там около часа, наверное, от дорог. Но зато это вот такое место, где нет почти людей, кристально чистая вода. Еще в окрестностях Кургала, вот в Шхерах, на морском именно побережье, часто устраивают лёжки тюлени и нерпы. Есть там горка, называется гора-городок. Это самая высокая точка Кургальского полуострова, ну, там 40 метров где-то над уровнем моря. Такая дюна, песчаная дюна. Она обозначена на картах. Это возвышенность. То на ней также есть и военные объекты, укрепления, которые создавались еще под руководством Ворошилова в 30-е годы.
Кургальский полуостров – единственное в Ленинградской области место, где на малой территории огромная концентрация советских оборонительных объектов. В годы Великой Отечественной войны здесь был расположен Кингисеппский укрепрайон, принимавший активное участие в боях летом 1941 года. Это многочисленные лоты и доты, построенные еще до войны. Лот – это ложная огневая точка. Они делались похожими на доты – долговременные огневые точки, чтобы максимально запутать разведку врага. И вместе с реальными укреплениями строили ложные. Пока враг атаковал фальшивую крепость, по нему вели пулеметный огонь из настоящей. В 1941 году здесь появились более мощные жботы – железобетонные огневые точки.
Если посмотреть на карту Кургальского полуострова, то мы увидим, что деревни все названы не по-русски. Это будут такие названия, как Тисклова, Коннова, Гакклова, Кирьямо, Кургалова. Это все названия финно-угорские. Вообще, когда-то давным-давно в этих местах жила народность Водь. Они когда-то занимали очень большую территорию Ленинградской области, к западу в основном ее. И даже Водская Пятина Великого Новгорода, это административная единица, к которой Ленинградская область по большей части относится. Вот Водская Пятина в честь этого народа названа. Сейчас от этого народа практически не осталось ничего, то есть буквально несколько жителей как раз вот на самом западе области, недалеко, не на самом Кургальском полуострове, через реку Луга, но совсем рядом есть такая деревня Лужица, вот в которой сейчас живут одни из последних представителей вот этого народа Водь. И там есть даже музей. Со временем эту местность заселили финны-ингерманландцы, которые переселялись с соседней Финляндии. На самом деле, не так она там далеко, нужно лишь через залив переплыть. Или двигались по суше. И до сих пор в этих деревнях живут, в том числе, помимо русских, также финны-ингерманландцы. Кстати, многие из финнов там сейчас служат, например, на маяках. Там на Кургальском полуострове есть маяки, есть малые створные знаки. А вот я лично видел как раз именно финна, который был жителем маячного городка и вот главным маячником. Говорят сами финны, такая вот есть у них легенда о том, что их предки, которые заселили эти места, были такими отчаянными мореходами, так хорошо знали побережье, что даже пиратствовали. То есть, если какой-то корабль проходил небольшой, его могли ограбить. Или, например, ложными огнями завести его на мель, а мелей там очень много, и ограбить его уже, когда он на мели сидит. Ну, это такие легенды, что там в те времена далекие, шведские, там еще допетровские, мы не знаем. А вот известно действительно, что местные жители были отличными мореходами и лоцманами. То есть, жители этих деревень часто их нанимали для проводки кораблей через Финский залив в направлении той же Нарвы, например, или Порва, Турку и дальше на Стокгольм, на запад, из Петербурга. То есть лоцманы многие были вот из местных финнов. И мореходы тоже, серьезные мореходы. Вот, например, в одной из деревень, там даже есть упоминание, памятник о местных жителях, деревня Гаккова. Жили там такие братья Койвунины, которые учились в навигационном училище у нас, в Кронштадте служили и стали в итоге капитанами кораблей. В частности, вот оба они вели корабль «Ермак», один из первых ледоколов, которым, кстати, ходил еще адмирал Макаров, и исследовали северо-восточный путь через Ледовитый океан, вот как можно попасть из Атлантики через Ледовитый океан в Тихий по нашим северам. То есть вот такие вот люди жили вот в такой заповедной земле, в этой маленькой местности. Есть целая такая интересная достопримечательность, называется мельница Юлио Пантелея. Это такой лесок, там течет ручеек, и там восстановлена водяная мельница, и ее владелец Юлио Пантелея занимался тем, что молол зерно и кормил таким образом округу. Тоже был моряк, тоже ходил на кораблях, например, в Ревель еще до революции и проводил корабли. Впоследствии вот уже вышел на пенсию после революции и жил как мельник в этой местности, пока не пришли немцы. В 1941 году вся территория была оккупирована, и поначалу к местным жителям, поскольку они были финского в основном происхождения, было отношение более-менее лояльное. А потом приняли решение немцы всех жителей вывозить, сгонять в Эстонию, оттуда в Финляндию. Вот считалось, что таким образом будут репатриировать. И большинство угнали. А вот этот вот мельник отказался уезжать, он был совсем уже старик, глубокий, и немцы его расстреляли. То есть у них был приказ, если не уезжаешь, если ты не сбежал никуда, не скрылся от нас, то его там убили прямо у этой мельницы. И вот в память об этом человеке, он еще, говорят, какой-то был такой сказочник, много историй знал. Потомки, жители этих мест, устроили там мемориальное место, называется мельница Юлия Пантелея. Также, как я сказал, есть маяки на Кургальском полуострове. Те маяки, которые действуют и работают сейчас, конечно, недоступны. Но есть уже не действующие маяки. Вот я, например, на один из таких забирался. Ну, что это такое за маяк? Это вы не обольщайтесь. Металлическая башня из железных прутьев и лесенка, которая ведет наверх. Это высоко. И вот когда я забрался наверх, к тому месту, где когда-то была лампа, сейчас его там уже нет, я увидел полуостров весь, Нарвский залив, и вдалеке я увидел города Эстонии. в частности, порт Силамяи. Но город Нарву не видно, он подальше находится, и не совсем на море. Вот такой вот можно любителям лазания, но это очень, конечно, небезопасно. Ну и ближайшее вот такое крупное место индустриальное — это вот порт Усть-Луга. Он, конечно, к заповедному уже уголку отношения не имеет, но вообще-то когда-то это просто небольшая рыболовецкая артель, колхоз потом, рыбколхоз. Там есть эти старые корабли, это вот устья Луги, мост там через реку Луга, как раз за которым начинается Кургальский полуостров. Вот там старые корабли лежат, уже ржавые, там даже один из них, кстати говоря, трофейный немецкий корабль, бетонный.
На Кургальском полуострове гнездятся редкие птицы. Здесь прекрасный реликтовый сосновый лес, белоснежные дюны, луга с сочной травой, чистейшие озера. Все это богатство сохранилось благодаря статусу заповедника. Однако, к сожалению, сейчас на полуострове бывает слишком много случайных людей, которые приезжают сюда, чтобы раскинуть палатку и поесть шашлыков на берегах заповедных озер, оставить после себя кучу мусора, порыбачить на Финском заливе рядом с лёжками тюленей, что строжайше запрещено. Вдобавок, по территории заказника проложен газопровод «Северный поток», что нанесло огромный урон экологии этого места.
Заповедный уголок.
Пултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Павел Гвозденко, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. Микрофоном был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.